Приветствую, дорогая церковь. Хочу сегодня напомнить одну историю, которая для читающих, изучающих Библию, я думаю, неплохо знакома. Казалось бы, эта история просто повествует о неких событиях, кстати, напрямую не связанных с благовестием, евангелизациями, служением и так далее. Но, тем не менее, на мой взгляд, история очень поучительна. И вот давайте вспомним ее. Что я имею в виду? Давайте вспомним события книги Деяний и конкретно возвращение апостола Павла из его третьего, ну, последнего описанного Лукой в Деяниях путешествия. Он описал три путешествия апостола Павла в своей книге. И вот когда служение Павла уже, скажем так, набрало хорошие обороты, и он возвращался из очередного путешествия в Иерусалим, собственно, произошли как раз вот те события, о которых мы с вами сегодня будем вспоминать. Я вначале просто расскажу, опишу, да, напомню вам, вот, собственно, что происходило, а потом из происходящего мы с вами сделаем определенные выводы. Итак, начну я вот с чего. Начну я с момента, с которого, собственно, все и начинается. С момента крайне незаметного. Лука упоминает о нем буквально одной-двумя фразами. На этот эпизод очень редко и очень мало обращает внимание, но именно он является началом происходящего далее. Итак, давайте откроем книгу Деяний, 20 глава. Я прочитаю в начале с 13 по 14 стихи. Книга Деяний, 20 глава, 13-14 стихи. Потом мы с вами еще прочитаем ряд отрывков, из которых, собственно, вот соберем сюжет нашей сегодняшней истории. Итак, Деяния 20, 13, 14. «Мы пошли вперед на корабль и поплыли в Ас, чтобы взять оттуда Павла, ибо он так приказал нам, намереваясь сам идти пешком. Когда же он сошелся с нами в Асе, то, взяв его, мы прибыли в Митилину». Как я сказал, очень такой незначительный эпизодик. Кстати, в 20 главе вообще очень много информации по поводу откуда, куда перемещались Павел со своими спутниками. И вот, в частности, Лука, будучи с ними, очень подробно описывает эту часть пути. Да? Буквально город за городом, перемещаясь на корабле, они плыли не через море, да, а вдоль берега, фактически останавливаясь чуть ли не в каждом встречном порту. То есть, таким образом, их путешествие было достаточно долгим, очень насыщенным вот такими вот моментами, да, казалось бы, ну, незначительными, лишние географические подробности. Но вот тот отрывочек, который я вам сейчас прочитал, он любопытен. Любопытен чем? Обратите внимание, сопровождающие Павла из одного порта в другой плывут на корабле. Павел же дает указание им как раз вот сделать это сам же в одиночку, обратите внимание, идет с одного порта, с предыдущего, да, в Ас, где они, собственно, сходятся, встречаются. Итак, Павел в одиночку проделывает путешествие, по-моему, километров 15 с одного города до другого. Ну, собственно, как бы не самое дальнее расстояние, но зачем ему это понадобилось? На корабле, во-первых, быстрее, во-вторых, комфортнее, да? Не ты куда-то едешь, а тебя везут. Зачем ему понадобилось в одиночку прошагать 15 километров? Знаете, вывод напрашивается один. Павлу надо было остаться в одиночестве. Поэтому он всех отправил, всех, без исключения. Никого не оставил рядом с собой. Пошел в одиночку один. То есть это, видимо, было время молитвы и время размышления. О чем? Интересный момент, да? То есть вот он эпизод, который не бросается в глаза в контексте прочего повествования. Ну, переместились с одного места в другое, да? Как я сказал, в 20 главе очень много подобных описаний. Очень часто читающие просто пропускают эти моменты, да? Ну, там ничего особенно назидательного. И вот он эпизод, да, Павел в одиночку совершает подобный маршрут, молясь и размышляя о каких-то каких-то своих мыслях, о чем они могут быть. И вот, судя по всему, то, что побудило его к такого рода молитвам и размышлениям, происходит буквально вскоре. Итак, давайте читать дальше из 20 главы. То есть, совершив еще определенный маршрут и посетив еще, вот так вот, эпизодично буквально, да, без каких-либо особых событий, еще несколько портов, в конце концов, Павел со своими путниками приплывает в очередной порт. Это порт назывался Милит. Город портовый, который находился примерно в 30 километрах южнее Ефеса. Вот, кстати, здесь еще один интересный момент. Павел, плывя из одного порта в другой, пропускает город Эфес. Он не заплывает в него, а плывет южнее. Почему? Опять же, вот для читающих Писание, знающих более-менее вот служение Павла, я думаю, этот момент должен сразу же попасть, вот, должен превратиться в вопрос, почему Павел пропустил Эфес, проплыв его мимо, а остановился именно в 30 километрах южнее. Ведь известно, что Эфес – это один из центров проповеди Павла. Это тот город, которому он посвятил годы служения, город, который стал центром благовестия во всей Малой Азии и фактически превратил этот регион, ну, чуть ли не в христианскую республику. Римские писатели, которые чуть позднее писали об этом регионе, они каждый раз это отмечали. Даже во времена гонений они были вынуждены признать, что в этом регионе христиан, ну, чересчур уж много. Ничего там с ними поделать нельзя. Вот, итак, то есть Павел минует город, где столько народа жаждало его видеть, где он был бы самым желанным гостем, город, в котором он никогда бы ни в чем не нуждался, он проплывает мимо, он минует его, приплывая в Милит, и оттуда принимает делегацию из Эфеса. Вот оттуда уже приходит группа христиан из этого города, они встречаются, и Павел как раз перед ними произносит определенную речь, которая в этой главе записана. Почему он минует этот город? Интересный момент, да? Ну вот теперь далее. Итак, общаясь с представителями Эфесской церкви, которые вот преодолели этот маршрут в 30 километров, он говорит им прощальную речь. И в числе прочего прочитаю следующий отрывок, что он говорит эфесянам. Здесь же 20 глава, 22-27 стихи. 20 глава с 22 по 27 стихи. «И вот ныне я, по влечению Духа, иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною. Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня. Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господа Иисуса проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне... Вот я знаю, что уже не увидите лица моего все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царство Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот эти слова, в числе прочего, Павел говорит пришедшим, навестившим его эфесянам. И вот здесь начинает скрываться подоплека происходящих событий, которые на первый взгляд вроде бы и не видны. Вот те события, которые начались вот с того путешествия Павла, которое он проделал в одиночку, во время которого он почему-то пожелал остаться один, видимо, для размышлений и молитвы. И вот он говорит, что оказывается, ему открыто, что Иерусалим, в который он в данный момент направляется, то есть возвращаясь с третьего путешествия, он именно возвращается в Иерусалим, в свой, по сути, родной город. И он говорит, что ему было откровение. И откровение очень конкретное. Идя в Иерусалим, его там ждут узы и скорби. Господь сказал ему об этом очень конкретно. Наверное, вот тот самый предмет молитв и размышлений. Но далее. С 37 стиха реакция ефесян. Ну, в общем-то, она довольно, по-моему, предсказуемая и вполне нормальная. С 37-38 стихи здесь же, в этой главе. Тогда немалый плач был у всех, и, падая на вы, у Павла целовали его, скорбя особенно от сказанного им слова, что они уже не увидят лица его, и провожали его до корабля». Ну, действительно, предсказуемая реакция. Ну, а кто бы реагировал иначе? Итак, эфесские верующие, услышав подобные сведения от Павла, конечно, сразу поверив, что Павел знает хорошо, что говорит, конечно, их очень огорчило то, что они услышали, и они фактически прощаются с Павлом. Они полностью доверяются тому, о чем он им говорит, что да, это откровение Павлу было, да, так оно и будет. Если Бог это сказал, значит, будет только так и никак иначе. Но давайте далее. На этом, в общем-то, история не кончается. Итак, путешествие Павла в Иерусалим, когда он возвращается из своего третьего путешествия, да, то есть возвращаясь в Иерусалим, продолжается. Далее опять они посещают ряд городов, и вот, наконец, они, по сути, уже в преддверии окончания этого путешествия, они приплывают в город Тир, где события получают свое дальнейшее развитие. Обратимся теперь к 21 главе. Я прочитаю с 3 по 6 стихи. 21 глава, с 3 по 6 стихи. «Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля. И, найдя учеников, пробыли там 7 дней. Они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город, а на берегу, преклонив колени, помолились. И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой». Итак, история получает продолжение. Да? То есть на диалоге Павла с эфесянами в Милите дело не закончилось. В Тире вдруг оказывается, что о том, что Павла ждут узы и скорби, о том, что он, несомненно, пострадает, кстати, с непонятным исходом, ведь происход, чем все в конце концов закончится, никто не знает, и Павел не говорит, он просто говорит о том, что будет, но не говорит о том, чем все закончится. И вот интересно, что в Тире уже не только по словам Павла, а обратите внимание, что Лука пишет, они по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть они не просто так, это был не эмоциональный порыв, это было не просто, вот помните, как Петр в диалоге с Иисусом, когда Иисус в очередной раз сказал про то, что, собственно, вот его ждет крестная смерть, Петр ему говорит, да не будет этого тобою, с тобою. Что отвечает ему Иисус? Отойди от меня, сатана. Да? То есть в данном случае говорит не Петр, через него Иисуса искушает сатана. И вот этот коротенький диалог Иисуса с Петром очень четко об этом говорит. Но здесь все иначе. Здесь они отговаривают Павла по внушению Духа. Это не голос сатаны, это голос Духа Святого. Итак, интересно, что ефесяне не отговаривают Павла, они просто доверяются, да? Они просто скорбят вместе с ним. Тирские верующие уже по внушению Духа начинают отговаривать Павла. С другой стороны, а это что, неразумно как-то? По-моему, все как раз очень логично. Бог предупреждает Павла, что туда, куда он идет, у него будут проблемы. И тут кто-то ему говорит, Павел, не иди туда, у тебя же проблемы будут. Дух Святой тебе говорит, что тебе не стоит туда идти. То есть вроде бы, как должен поступить Павел, постоянно получая подтверждение и лично, и даже со стороны. Что он должен сделать? Как он должен на эти предупреждения, подобные предупреждения, отреагировать? Но давайте дальше почитаем. Итак, путешествие Павла продолжается, потому что Тир, хоть и находится уже на одном берегу с Кесарией, да, куда он, в общем-то, направляется, последний порт, но, тем не менее, до Кесарии еще несколько сот километров, и поэтому они плывут из Тира далее в Кесарию, последний порт, из которого по суше уже пойдут в Иерусалим, в конечную точку своего путешествия. И вот читаем далее. Они прибывают в Кесарию. Прочитаем здесь же 21 глава с 8 по 14 стихи. 21 глава с 8 по 14 стихи. «А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию, и, войдя в дом Филиппа Благовестника, одного из семи диаконов, остались у него. У него были четыре дочери, девицы, пророчествующие. Между тем, как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк именем Агав, и, войдя к ним, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи и предадут в руки язычников». Когда же мы услышали это, то и мы, и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: «Что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса». Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: «Да будет воля Господня». Итак, чем дальше, тем интересней. Приплывая в Кесарию опять, Павел получает предупреждение, и верующие, проникшись очередным предупреждением, уже начинают уговаривать Павла. Да? То есть, если до этого люди со стороны просто его предупреждали, то здесь уже начинаются уговоры. Обратите внимание, как от момента к моменту ситуация все больше нагнетается и драматизируется. Если ефесяне просто скорбят с Павлом, то тирские уже его предупреждают сами, уже им откровение, не только Павлу. А вот в Кесарии они начинают уговаривать его не идти в Иерусалим. И уже Агав своим авторитетом, да, пророк известный, который неоднократно Лукой упоминается в Деяниях, уже он точно подтверждает, и уже вообще никаких сомнений. И они начинают уговаривать Павла не идти в Иерусалим. Казалось бы, сколько еще предупреждать? Зачем тогда нужно предупреждать, если Павел все равно туда идет? Если он все равно туда идет, с ним все равно это будет. К чему предупреждение? Непонятно. Ну и, собственно, чем заканчивается история? История заканчивается действительно тем, о чем Господь и предупреждал. Павла действительно хватают в храме, он чудом буквально избегает смерти, потому что толпа была готова уже его растерзать, но вовремя вмешиваются римские солдаты и Павла арестовывают. В итоге он попадает в заключение на ближайшие 2 года. То есть действительно и скорби, действительно и узы. Как Господь сказал, так оно и произошло. Ну что ж, вот она история. История, которая вызывает вопросы, история, которая достаточно поучительна, хотя на первый взгляд сразу в глаза и не бросается особо. Итак, ну давайте сделаем некоторые выводы из всей этой истории. Помните, да, с чего она началась? Она началась с эпизода, казалось бы, на первый взгляд напрямую и не связанного со всеми последующими событиями. Павел почему-то пожелал остаться в одиночестве. Ну, теперь становится понятно, зачем ему это нужно было. Видимо, на тот момент Павел как раз и получил это откровение, что, возвращаясь в Иерусалим, он идет фактически навстречу беде. И Павлу надо было понять, зачем, вот этот вопрос в данном случае ключевой, зачем Господь предупреждает его о грядущих скорбях, которую он встретит, если окажется в этом городе. В конце концов, действительно, а Павел что, не мог вернуться в какой-то другой город? Он что, не мог остаться в Кесарии или, в конце концов, вернуться в Эфес, где ему было бы очень хорошо, где не было бы никаких гонений, где все было бы нормально? Вот знаете, наверное, вот здесь как раз и принципиальная разница между тем, чтобы знать, что произойдет, и между тем, чтобы знать, зачем это произойдет. Знать, что произойдет, и знать, зачем произойдет. Вот знаете, когда мы говорим об откровениях, пророчествах, наверное, чаще всего мы подразумеваем как раз вот, что пророчество и откровение – это ответ на вопрос «что?», да, то есть «что будет?». То есть прозревая будущее, пронзать толщу времени, видеть то, чего недоступно обычным людям. Да? То есть пророчество и откровение отвечают на вопрос «что?». Оказывается, нет. Истинное пророчество отвечает на вопрос «зачем?». Бог не просто предупреждает, Он еще дает понять, зачем это нужно. А вопрос «зачем?», ну, наверное, вообще один из ключевых в нашей вере. да, то есть зачем мы это делаем? Потому что, отвечая на него, мы действительно будем знать, правильно ли мы делаем. Итак, теперь давайте далее. И действительно, когда Павел получил откровение, и, видимо, как раз в этот момент он и отвечает на этот вопрос, то есть он получил ответ не просто на вопрос, что произойдет, а еще и зачем ему это надо, зачем Бог все это устраивает. И вот, видимо, во время вот этого одиночного маленького путешествия, во время вот этих размышлений и молитвы, он как раз со всей очевидностью получает ответы на эти вопросы. Он знает, что произойдет, и он знает, что ему все равно туда надо идти, в Иерусалим, ему надо подготовиться к встрече этих испытаний, и ему надо быть твердым. То есть интересно, что действительно, ведь давайте так, вот попробуем представить себе ситуацию. Предположим, Господь вам говорит, да, лично, что если ты пойдешь или, например, будешь делать то-то и то-то, с тобой будет беда. Ну, чисто логически, если Господь дает подобное предупреждение, зачем Он это делает? Наверное, чтобы перестать это делать или перестать идти куда-то, где меня ждут беды, правильно? Это чистая логика, то есть это форма наших рассуждений. Если Бог предупреждает, значит, надо как-то уклониться, что-то изменить, подкорректировать и так далее. Но обратите внимание, что Павел в данном случае поступает вопреки расхожей логике. Вот как раз люди, которые его окружают, что-то зная, чего-то не зная, они мыслят именно логикой, да? Павел, если тебя предупреждают, если с тобой может произойти непонятно что, и ты даже можешь погибнуть, зачем тебе идти туда, где тебя ждут беды, от которых тебя сам Господь предупреждает? То есть логично, да? Но Павел знает, зачем ему нужно туда идти. Он знает ответ на главный вопрос. И вот смотрите, наверное, именно поэтому каждый раз нагнетается обстановка, причем нагнетается именно с подачи Бога. Он позволяет ситуации нагнетаться, потому что вспоминаем сразу же второй эпизод, да, они, то есть ученики по внушению Духа говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим. То есть абсолютно четко Дух побуждает их Павлу это говорить. Но, скорее всего, то, что они говорят именно по внушению Духа Святого, направлено как раз не для того, чтобы Павел в точности последовал этим словам. Вот что интересно, вот здесь опять же любопытный вывод, да? Откровения Божьи далеко не всегда представляют собой инструкцию, которую просто надо выполнить дословно. Хотя часто мы примерно такого и ожидаем, но это далеко не всегда. То есть вот здесь как раз Дух Святой говорит то, что как раз выполнять не надо. И Павел об этом прекрасно знает. Знаете, ну, в качестве иллюстрации, наверное, я вспомню еще один эпизод библейский. Мне как-то он буквально напрашивается в данном моменте. Помните, как, когда Иаков борется с Богом? Да? То есть некто борется с Иаковом, ну по контексту понятно, что он борется с Богом, определенные вот, действия, определенные переживания Иакова, и вот, наконец, значит, в этой борьбе Иаков получает травму, да? То есть Бог наносит ему травму, хотя вот интересный момент, да? Во-первых, как вообще можно бороться с Богом, да? То есть момент такой, ну, даже немножко странный, может быть, даже где-то комичный в определенном моменте. Не для Якова на тот момент, но для нас сейчас, по крайней мере. Да? То есть понятно, что Бог как бы, не знаю, ну, моделирует ситуацию, в которой Якову кажется, что он борется. Да? С Богом действительно бороться абсолютно нереально. И вот Бог его травмирует, да? Повреждается сустав бедра. То есть Яков как бы теряет опору, Бог вышибает из-под него вот эту вот опору для ног. И в этот момент этот некто, с которым борется Иаков, говорит ему: «Оставь меня». То есть все, я больше ничего не буду делать. Больше не будет боли, больше не будет борьбы, все будет хорошо. Что отвечает ему Иаков? «Не оставлю, не отпущу». Знаете, когда Бог говорит Иакову: «Отпусти меня», на самом деле он хочет другого. Он как раз хочет именно того, что Иаков и сделал на самом деле. То есть это было ну, своеобразная проверка, что ли. Действительно ли ты хочешь того, что я хочу тебе дать? Знаете, наверное, подобной степени проверка бывает далеко не каждый раз и, может быть, даже не у каждого. Наверное, это высшая форма проверки, когда Бог, по сути, искушает, ставя нас в такое положение, когда мы абсолютно твердо должны сказать: «Да, мне это надо, Господи, я это хочу, я знаю, что это от Тебя, и ни на что больше я не размениваюсь». Наверное, вот поэтому как раз Дух Святой внушает тирским верующим для того, чтобы они таким образом Павла искушали. И, по сути, искушение продолжается, да, потому что когда они приплывают уже в Кесарию, и опять начинается то же самое с еще большей степенью драматизма: когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим. Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? Что плачете и сокрушаете сердце мое? Я не только хочу быть узником, но готов и умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса. Павел очень хорошо знает, что он делает. И он готов преодолеть любые искушения. Он действительно хорошо знает. Возможно, это вершина, это пик Павлова служения. Потому что все, что мы знаем после этого, да, мы знаем немного. Мы знаем, что он 2 года находился в Кесарии, защищая себя. Мы знаем, что в итоге он попал в Рим. Мы знаем, что после этого его, скорее всего, освободили, и он предпринял еще одно путешествие. Но вот этот момент – это именно кульминация его духовного развития. Павел достигает какой-то вот своей высшей черты, когда он настолько хорошо знает и понимает своего Бога, что вообще ничто не способно сбить его. Он понимает, это не упертость, это не упрямство, это именно знание и понимание Бога, которым он живет. Итак, вот такая интересная, не бросающаяся в глаза история, которая дает нам много поучительных моментов. Рассуждать о ней можно еще долго, да? Но, наверное, пожалуй, я в нашей памяти оставлю вот один урок. Бог многое нам говорит. Обратите внимание, что помимо Павла, Бог очень многое из происходящего открывает и тирским христианам. Он открывает это пророку Агаву, да, то есть то, что происходит, знают многие. Бог дает откровение многим, но многие знают только ответ на вопрос, что происходит. И только Павел знает ответ на вопрос, зачем. Знаете, наверное, урок, с которым я хочу всех нас оставить, главный урок, да, будет именно таким. Имейте в виду, что на вопрос, зачем вам это нужно, можете ответить только вы. И в ваших отношениях с Богом, откровение, которое Он вам дает, события, которые происходят в вашей жизни, зачем все это происходит, можете знать только вы, общаясь с вашим Господом. И пусть Господь благословит вас всегда знать ответ на этот вопрос. Аминь. Давайте помолимся. Милосердный Боже, благодарим Тебя, что Ты источник откровений, что Ты нас ведешь, что Ты нас вразумляешь, что Ты нас вдохновляешь, и все это благодаря Тебе, Господи. Благослови и помоги быть внимательным к Тебе, слышать Твой голос, понимать, что Ты говоришь, Господи. Благослови и помоги, чтобы наша жизнь, наше христианство было наполнено именно этим, вот таким общением, Господи, чтобы мы слышали Тебя и понимали, Господь. чтобы действительно воистину прославляли имя Твое, чтобы понимали и исполняли волю Твою. Тебе за все честь и хвала во веки. Аминь.